эфире «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона в Москве Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Представьте, пожалуйста, гостя нашего сегодняшнего.
Мой сегодняшний гость Алим Гафурович Гафуров, востоковед, переводчик Корана. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Всюду Радио Свобода». И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Давным-давно хотел пригласить специалиста по Корану, переводчика Корану в нашу студию, потому что просто интересно. Но так получилось, что, может быть, начиная с 11 сентября 2001 года, этот интерес перестал быть досужим. Этот интерес у всего человечества обостряется во вполне практической плоскости. Потому что те люди, которые занимаются массовыми убийствами и, включая некоторых глав государства, прямо угрожают уничтожить западную цивилизацию, они в сущности говорят от имени Корана постоянно. Они постоянно говорят от имени Аллаха. И я, признаться, не слышал никаких внятных опровержений со стороны носителей религии или знатоков религии. Все позволяют им говорить от имени Аллаха, именем Корана, ссылаться на Коран. Вот я и хотел поговорить сегодня, прежде всего начать вот с этого. И задам просто такой вот практически прямой вопрос. В Коране сказано, что надо убивать нас неверных, или не сказано?
В Коране прямо не сказано, но в одном месте сказано: убивайте неверных.
Это прямо. Да. Это вполне прямое высказывание.
Но имелись в виду многобожники, но не люди Писания, иудеи и христиане. Они вроде бы не имелись в виду. Но как там сказано, что после того, как будет прерван мир, можно убивать повсюду.
Прерван мир в земном значении.
Да, мир, который заключен. Дело в том, что иногда мусульмане делали очень хитро. Они заключали мир на определенное время, и потом мир больше не продлевали. И таким образом у них появлялась прямая, так сказать, вот...
Возможность
и идти это войной.
Вот тут очень интересные тут две темы. Первая тема о том, что не войну объявляют, а мир объявляют. И стало быть, можно прервать мир в любую секунду. Это интересный поворот для нашего сознания.
Не любую
сознания.
Секунду, а определенное время. Они не продлевают просто.
То есть, одним словом, правильно ли я понял, что всякий договор, заключенный с неверным, не будем уточнять, кто этот неверный, потому что это, как мы видим, несколько деформировалось, это понятие, и речь идет уже вполне, о людях Писания, да, включая людей Писания, а во всем мире, не мусульманском мире, скажем так. Все, кто не принадлежит к мусульманскому миру, все неверные. Правильно ли я понимаю, что правы те, которые говорят не без ехидства о том, что Коран прямо позволяет вероломство, прямо предписывает вероломство? Или в этом есть какая-то неточность перевода?
Вероломство позволяет. Вот в одном месте сказано, Мухаммед говорит: не дружите с иноверцами, не дружите с ними неверными. Но когда для вас это выгодно, когда необходимо, вы проявляете к ним любезность, чтобы их притупить их бдительность.
Замечательно, очень-очень милая, я считаю, очень милая точка зрения. У нас есть, кажется, звонок.
Да, Эмиль Викторович из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Гафурович. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. У меня вопрос к Олегу Гафуровичу.
Алим Гафурович.
Алим Гафурович. Да, да, да.
Алим Гафурович, ну, пардон. Объясните мне, пожалуйста, сказать, вот мое тут сомнение, кого же все-таки пророк, так сказать, Авраам, он же Ибрагим, принес в жертву своего сына Исаака от Сары или своего сына Измаила от Агари? При этом я бы хотел, так сказать, напомнить, ну, слушателям, что Тора все-таки писалась больше, чем за 1000 лет до того, как стали писать Коран. Вот кому мне верить в этой ситуации? Благодарю вас.
В Коране Авраам, Ибрагим приносит жертву Исмаила, пытается принести, готов принести в жертву Исмаила.
Вот это очень интересное в вопросе прозвучало о порядке очередности. Наш постоянный радиослушатель напомнил нам о том, что иудаизм является, в общем, в сущности, отцовской религией и для христианства, и для магометанства. И они довольно поздно разошлись. Сегодня же мы живем в мире, в котором главным врагом тех, кто говорит и действует от имени ислама, от имени Аллаха, стали евреи. Когда это произошло? В каком моменте истории мировой так получилось, что отцовская религия стала главной враждебной?
Это когда Мухаммад бежал из Мекки в Медину, мединские иудеи его приняли очень хорошо и помогали во всем. Но наступил момент такой, когда иудеи поняли, что Мухаммад представляет большую опасность для их веры. Угу. Потому что Мухаммад везде требовал, чтобы его величали пророком и посланником. И он везде... Ведь в чем дело? В том, что для иудеев ведь пророков нельзя же ведь вместе с Господом...
Да, у них были сложные отношения со всеми пророками. Да. Не будем вспоминать об этом.
Ну, а тут пророк стоит рядом с Всевышним. Это не приняли иудеи. И они постепенно стали отходить. Но он очень жестоко им отомстил. Он многих просто этих старшин убил, а некоторые вот эти...
То есть традиция древняя.
Племена он и изгнал.
Традиция древняя.
Еще один звонок. Александр из Санкт-Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор и ваш уважаемый гость. Три вопроса у меня, если позволите, с реплики начну. Давайте. Вот я смотрю на ливанцев, смотрю на евреев. Ну, вот если бы был инопланетянином, то такие выразительные лица и не отличил бы евреев от ливанцев. Угу. Потому что, так сказать, вот с точки зрения художественной, действительно выразительные лица, и ни один, наверное, инопланетян не смог бы отличить, где еврей, где ливанец. Угу. Второй вопрос к вашему гостю очень жесткий, и, наверное, вам, Виктор, он тоже не очень нравится. Все-таки я возвращаюсь к пресловутому, ненавистному многим Фоменко. Вот по поводу древности религии. У Фоменко в новой хронологии, извините, я начинал как человек с традиционной хронологией, но все-таки гипотеза Фоменко для меня более убедительна. И вот она, по-моему, позволяет разрешить этот конфликт, то, что эти все три религии выросли из одного корня. И все они очень близки. Все они монотеистичные, но это понятно, да, но тем не менее там столько связей и по поводу, так сказать, иконографии, например, посмотреть, сколько на, так сказать, средневековых холстах изображения, так сказать, и в гербах изображения полумесяцев. Так что вопрос очень сложный. Это похоже, искусственно разделили, действительно, когда переписывали историю. Скали Герпетариус вот заложил эту хронологию. Я понимаю, что над Фоменко многие смеются, но тем не менее, вот ваш гость. И третий момент, что меня очень смущает в Коране и в мусульманстве, это жесткая регламентация жизни, потому что христианство выжило за счет того, что Христос не заповедовал, как жить на земле, он заповедовал, как жить на небе, то есть небом жить. Не, для мира я пришел, но для Господа. А вот жесткая регламентация, мне кажется, вот в мусульманстве, все эти прорывы, все эти, выходы из мусульманства в подобные структуры, вот ответвление в...
Понятно, мысль понятна. Давайте начнем с хронологии Фоменко. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь к этому как, немножко... с юмором, потому что я в одном месте читал, что Фоменко – это аббревиатура английского «For Men Company».
Ну да. Нет, ну давайте, можно отшучиваться. С другой стороны, я могу сказать, что я не имею мнения по этому вопросу за недостаточным образованием, скажем так. Могу только сказать, что многие... историки и специалисты по медиевисты, значит, специалисты-историки, которых я чрезвычайно уважаю и которым чрезвычайно верю, и их добросовестности, и их уровню образования, действительно, что называется, разводят руками и пожимают плечами. И мне кажется, что это тот случай, когда все-таки следует... Доказательства нужны какие-то серьезные с той стороны, а не со стороны традиционной. А вот вторая тема была о жесткой регламентации. Жесткая регламентация, насколько я помню, очень жесткая и была, и существует в иудаизме. Абсолютно жесткая регламентация, как жить ортодоксальному еврею, как жить правильному еврею, до мелочей, до питания, до режима, да, эта регламентация тоже есть. И тем не менее, это не приводит к, к таким последствиям для человечества, скажем так, как регламентация исламская.
В исламе, конечно, регламентация очень жесткая, и что самое для меня неприемлемое, то, что там абсолютно неприемлема критика. Вот в иудаизме там все-таки, как-никак, там же ведь равинат не выносит приговор предать смертной казни того, который раскритиковал иудаизм.
Более того, в иудаизме есть традиция обсуждения Торы еженедельного, то есть заповедано обсуждать вопросы. На там, тысячелетия раньше, да, там возникли некоторые правила, но в самой религии заложена некоторая возможность развития и адаптации. Не случайно совершенно целый отдел равината в Израиле занимается адаптацией традиционного иудаизма к нуждам человека, к нуждам жизненным. Там, это звучит анекдотично, но тем не менее очень-очень любопытно, как для того, чтобы работала пожарная и скорая помощь по субботам, нужно было специальное разрешение, специальная трактовка, что в субботу уже нельзя работать, но, как было сказано, как было сформулировано, суббота для человека, а не человек для субботы, и поэтому пожарные, полиция и скорая помощь работают по субботам. Вот все-таки ориентация религии, то, что религия смогла адаптировать себя на человека, это, мне кажется, довольно важно.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у нас в гостях востоковед, переводчик Корана, писатель Алим Гафуров. Один из наших слушателей просит, растолкуйте, пожалуйста, как понимать слово «аль-Каида».
Аль-Каида – это вообще правило, но…
Вот его... точный перевод слова, да, «Аль-Каида» – правило?
Правило, да, правило.
То есть это правильные такие
правила,
люди.
Да. Но это как организация, вот. Это можно, вот они переводят как организация, а вообще-то это правило.
Звонок от Виктора из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господа, вот вам не кажется, что вы вот то, что мы сейчас занимаемся изысками, значит, насколько враждебные религии, это все-таки неправильный подход. То есть, если смотреть, скажем, иудаизм, там тоже весьма кровожадная религия. То есть там, если читать, куча убийств и так далее. Если, скажем, средние века христианца сравнить, и, скажем, там заседала бы какая-нибудь сессия ПАСЕ, она бы, наверное, приняла, что христианство — это тоже весьма вредная идеология, вот как сейчас с фашизмом решили. Вам не кажется, что, как говорится, тут просто религия как обоснование? Скажем, в свое время вот у нас в Советском Союзе объясняли репрессии Сталина тем, что принял ошибочную там теорию, что обостряется классовая борьба, когда все было наоборот. То есть вначале были действия, а потом обоснования.
Мысль понятна. Вы знаете, какая штука? Мы уже об этом говорили вот минут пять назад. Изначально чрезвычайно жестокие религии стало общим местом как раз говорить о том, что в исламе сейчас идет 14 век. То есть как раз такое классическое время крестовых походов. Классическое такое второе дыхание религии, только для человечества это, в общем, гораздо опаснее, потому что у крестоносцев не было ядерного оружия, они не были на подходе к ядерному оружию. Докуда доскакали, там пролилось крови, и, конечно, то, что делали крестоносцы в той же самой святой земле, значит, резня на резня и есть, под чем бы она, под полумесяцем или под крестом. Это, тут вы абсолютно правы, тут, мне кажется, спора нет. Но, все-таки очень важно понять, какие обоснования дает религия, как развивается религия. Христианство, как и иудаизм, вовремя для человечества, скажем так, с большими потерями, но все-таки развились в нечто, ну, по крайней мере, не угрожающее существованию человечества. Я боюсь, что у человечества после 20 века, который накопил некоторые возможности для самоуничтожения, у него не будет 6 веков для того, чтобы адаптировать ислам. И тревога связана, мне кажется, всякого нормального человека, вне зависимости от религии, отношения к религии, связана именно с этим. У нас нету 6 веков для того, чтобы во главе, так сказать, ислама, да, стал человек, подобный папе Иоанну, да, Павлу, да, там, вот, Войтыле, гуманист. Мы не дождемся, мы можем не дождаться. У нас нету 6 веков, потому что мы пустим шарик с орбиты, сковырнем гораздо раньше, по моим наблюдениям. Вот с этим связано. А то, что, да, все зависит от того, в чьих руках, и что, как во всякой большой книге, это, знаете, как 14 тысяч постановок Гамлета или там 15 тысяч постановок Гамлета, всякая великая пьеса, она как раз характеризуется тем, что ее можно ставить по-разному. И всякая трактовка, во всякой трактовке есть, в пьесе есть обоснование для всякой трактовки. Разумеется, в исламе, я совершенно не сомневаюсь, что можно найти обоснование для самой гуманистической трактовки. Но сейчас управляют исламом, извините, управляют сознанием миллиардов людей, миллиарда, наверное, да, сколько верующих, активных верующих?
Баба? Считается 1,5 миллиарда.
1,5 миллиарда.
Сейчас уже насчитывает, но это действительно с большой натяжкой, конечно.
Ну, даже если миллиард, да? Значит, вот сознание миллиарда людей с вот такими вот техническими возможностями, уже вполне большими возможностями, находится в руках людей совершенно пещерных. И здесь мы вот, подходим к сути того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. И в этом смысле меня, скажем, повергает просто в тоску и отчаяние. Позиция не только России. Россия тут в данном случае, позиция России столь же пошлая и двусмысленная, как и позиция всего, с позволения сказать, мирового сообщества. Как будто речь идет о том, что израильская военщина бомбит Южный Ливан. Как будто речь идет о войне Израиля с Ливаном. Как будто никто не понимает или боится понимать, что речь идет о объявленной и уже давно объявленной и ведущейся войне просто против того, что мы называем европейской цивилизацией.
Правильно.
Вот, но по поведению, вот я, знаете, все эти события, всю эту вот последнюю войну, которая не закончена или будет закончена с часу на час, но посмотрим, насколько и как. Так получилось, что я был не в России и смотрел, следил за событиями по CNN, по BBC. И должен сказать, что меня просто поразило это. вот этот взгляд, эта трактовка. То есть просто в пяти шагах от Галича израильская военщина, известная всему свету. При том, что, мне кажется, совершенно очевидным то, что идет... Вот есть у нас Махмуд Ахмадинежад, президент Ирана, да, который, как называется, как говорится, битыми словами, русским языком, объявил целью уничтожения Израиля, уничтожения Соединенных Штатов, там, уничтожения западной цивилизации. Но при этом, когда принимаются какие-то ответные меры, то эти люди выходят, вынося на щит что? Права человека. Да? Немедленно. Значит, как только, когда они стреляют катюшами, значит, среди жилых кварталов ставят катюши и фигачат по северу Израиля, то тут все нормально. Когда начинается, так сказать, ответный огонь с предупреждением за 48 часов о том, что уйдите, мы будем сейчас бить по этим катюшам. Да? И потом вот с окровавленным ребенком на руках, ну не ставь катюши посреди детсада. Да? Не стреляй из собственного детсада рядом с собственным ребенком, не ставь катюшу, которая стреляет по другим детям. Или, по крайней мере, уведи ребенка, когда тебе сказали, что будут бить по этому месту. Мне кажется, что совершенно разное представление о цене человеческой жизни. Вот с чем мы имеем дело.
Вопрос с пейджера. Есть ли в Коране шахизм, кровная месть, призывы к войне? Андрей спрашивает.
Простите?
Кровная месть, призывы к войне и то, что он называет шахизм.
Есть ли это в Коране? Призывы к кровной, призывы к мести, к войне?
Я не встречал. А это шахидизм, может быть. Шахидизм – это... Смерть в бою. Смерть в бою за веру. Но не в террористическом акте.
В бою за веру. Ну вот если вера предполагает, если вера включает в себя террористический акт, вот это главный вопрос. Включает ли в себя эта вера на сегодняшний день террористический акт?
Напомню, что у нас в гостях востоковед, переводчик Корана, писатель, автор книг по истории Ближнего и Среднего Востока Алим Гафуров в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В столице Приднестровья, Тирасполе, произошел взрыв в троллейбусе. Один человек погиб, 11 ранены, 5 пострадавших в реанимации, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья. В министерстве подчеркнули, что версия теракта не рассматривается. На Украине в городе Краснодон в Луганской области при взрыве на шахте погибли 6 горняков, 7 ранены. Предположительно, на шахте Суходольская Восточная произошел взрыв метана. Кабинет министров Израиля единогласно принял резолюцию Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому урегулированию. Вчера документ был одобрен правительством Ливана, в которое входят представители группировки Хизбаллах. Вчера же генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сообщил, что Израиль и Ливан договорились объявить перемирие утром в понедельник. Боевики группировки Хизбаллах сегодня вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. Погиб по меньшей мере один человек, несколько ранены. По сообщению израильских властей, одна из ракет попала в жилой дом в городе Цфат. Израильские ВВС сегодня утром возобновили удары по позициям Хизбаллах в Южном Ливане. В аэропортах Великобритании по-прежнему царит хаос спустя 4 дня после того, как уровень террористической опасности был поднят до критического. В лондонском аэропорту Хитроу сегодня была отменена 1/3 рейсов. Сотни людей провели ночь в аэропорту. В Кабардино-Балкарии в районе селения Хасани-Гирпегеш завершилась спецоперация по поиску боевиков. Вчера был обнаружен лагерь маджахедов, которые, как предполагают сотрудники МВД, готовили серию терактов в Нальчике. В Веденском и Шалинском районах Чечни в результате взрывов ранены 5 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. На юго-востоке Афганистана, в провинции Пактика, в столкновениях с талибами погиб афганский военнослужащий, еще двое ранены. Сегодня же в провинции Гельмент погиб британский солдат, сообщили представители Великобритании. На северо-западе Испании продолжаются сильные лесные пожары. Сегодня в больнице умер еще один пострадавший от огня. 70-летний мужчина стал 4-й за минувшую неделю жертвой пожара в провинции Галисия.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях востоковед, переводчик Корана, писатель, автор книг по истории Ближнего и Среднего Востока Алим Гафуров. У третьего микрофона Вероника Баде. У нас есть звонок. Андрей из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Виктор, ваша попытка в короткой передаче разобраться с исламом, конечно, обречена на провал, потому что так поверхностно, как вы пытаетесь сейчас, там, 14 век какой-то упоминать историю и прочее, это бесперспективное дело. Ислам – это серьезнейший пласт человеческой цивилизации, и по существу это не только религия, это синтез религии, политических норм, права. Но религия тут является определяющим фактором. Значит, и важно отметить, что церковные иерархии... Алло.
Да-да-да, я слушаю.
Церковной иерархии в исламе в принципе нет, в отличие от христианства. Поэтому вот аятоллы, сидящие в городе Кум там где-нибудь, или в Мешхеде в Иране, они не могут вот этого насралу, так строго говоря, там сместить, назначить, переназначить и прочее-прочее, как это делают в христианстве. Так вот, дело все в том, что ислам это, в общем-то, достаточно, так представляется, мирная цивилизация. И не надо говорить, что на острие меча они там по всему миру разнесли заразу, как некоторые выражаются. Ничего подобного. Ислам это достаточно мирная, значит, и Коран об этом, в общем, если его внимательно исследовать...
Кто будет исследовать, Андрей?
Говорить, Андрей? Ну, вот вы и исследуете. Значит, если вас это интересует. Так вот, муфтий от авто... высказывающий мнение, идущий впереди, он же имам и прочее, прочее, он же аятолла, он имеет право, обладает иджтахидом, если я правильно называю
этот термин.
Иджтихад, да, иджтихадом, правом самостоятельного толкования отдельных положений. Так же, как иерархи в православии, там каком-нибудь или католицизме, толкуют Евангелие по-своему. Там один так, другой эдак. То же самое происходит и в исламе. И вот опасность-то нынешней ситуации заключается в том, что со времен исламской революции в Иране, когда шаха скинули и пришел аятоллах Хомейни, вот он-то и начал развивать вот в шиизме особенно вот это вот агрессивное направление такое. И последователи его, вот эти аятоллы, которые сидят, продолжают этим делом заниматься. Это касательно шиитского, так сказать, вот экстремизма. А у суннитов немножко другое дело. И опять не надо сваливать это на ваххабизм, который является официальной религией Саудовской Аравии. Саудовская Аравия относится к умеренным, в общем-то, вполне сейчас режимам. И вот когда у нас кричат, что сплошные там ваххабиты, или как на Кавказе говорят, ваххабисты, вот это вот как ни странно, но языковая такая разница, вот это скорее ваххабисты, чем ваххабиты. То есть люди не совсем понимают, что такое ваххабизм, салафизм настоящий. Значит, это очень сложная
понятно.
Ситуация.
Понятно, спасибо, Андрей. Я бы хочу только сказать, заметить, что начав с того, что невозможно разобраться в этом вопросе, вы прошли вполне замечательную, очень для меня интересную лекцию по этому вопросу. Я только хочу сказать, что я же ведь не предлагал после моей речи закрыть тему и объявить, что вопрос решен. Просто этот вопрос меня волнует, я об этом говорю, и вас волнует, вы об этом говорите. И никто не предлагает, что называется, прекратить дискуссию после высказывания какого-то мнения. Вот, кстати, Андрей спросил о вас, упомянул то, о чем хотел спросить вас и я, вот в вашем ответе. Как устроена духовная власть? Никто не может повлиять?
Я хотел бы напомнить уважаемому слушателю, что шейх Насрулла, можно сказать, прямую подчиняется Тегерану, тегеранским аятоллам.
Значит, есть
там потому иерархия. Что они снабжают его оружием, деньгами, и могут в любой момент ему отдать приказания, либо остановить, либо начинать, или еще и продолжать.
Вы сейчас говорите о светской стороне вопроса, которая секретом не является. А Андрей говорил о, собственно, религиозной. Есть ли в исламской традиции правила прямого подчинения. Ну, вот как есть Ватикан, да? Вот есть Папа Римский, да?
Могут, совет улемов могут вынести то или иное решение. Вот, скажем, соберутся улемы нескольких стран и вынесут решение по этому или иному вопросу. Вот это и будет главным...
толкованием на
да,
сегодня день.
Да.
То есть, условно говоря, это же как политика партии, извините за такую, ну, пошловатую метафору, да? Ведь мы же все понимаем, что, значит, полное собрание сочинений Ленина, да, у всех стояло в кабинетах во всех начальственных. Приходил один и вынимал из Ленина что-то совсем людоедское, приходил другой, находил там мирное сосуществование, да, и так далее. Все зависит от толкования. Так вот, Андрей, никто не, по крайней мере, в этой студии, не атакует, собственно, ислам как таковой. Его, он, наверное, может быть, есть в каком-то дистиллированном чистом виде, химическом, но мы говорим не о, у нас не научная дискуссия, мы говорим о том, что происходит сегодня с миром. 5 лет назад под знаменем ислама начата война против западной цивилизации. А не просто там объявлена, а начата с большими человеческими жертвами. И продолжает вестись с большими человеческими жертвами. Значит, как называется этот фрукт? Это можно очень долго спорить. Значит, совет вот имамов...
Улемов.
Улемов, да. Значит, он никаким образом не протестует против этого. Никто, я с этого начал свою программу, никто из высших иерархов не заявил тому же Насруле, что он самозванец, что он, прикрываясь, так сказать, Кораном и фальсифицируя Коран, и неверно толкуя Коран, ведет к катастрофе, к отторжению ислама из вообще числа человеческих, так сказать, из человеческой культуры, что ведет к уничтожению мира. Никто ему это не сказал. Я уже не говорю о светской стороне вопроса, о которой Олег Гафурович только что сказал. Впрямую снабжаются оружием, впрямую под прямым подчинением это находится. Прямое светское подчинение. Какой там ислам? Что мы будем толковать Коран, когда речь идет о уголовно наказуемом действиях, так сказать, о войне просто? Мне кажется, что тут надо различать предметы разговора. Я ничего не настолько, ну, не могу сказать, что я ничего не знаю о Коране, ну, хотя в присутствии Алима Гафурча могу так сказать. Но каждый из нас знает очень немного для того, чтобы пытаться говорить о религии в чистом виде. Но о ее последствиях сегодня, вот включите новости, и вы видите последствия этой сегодняшнего толкования этой религии.
У нас звонок от Михаила из Москвы. Здравствуйте, Михаил, вы в эфире.
Добрый день. Я хочу поделиться своими сомнениями. Мне-то кажется, знаете, главная причина все-таки не в содержании той или иной религии, а в невежестве, в общем-то, масс. Вот представьте себе ситуацию. Вот встречаются два богослова. Один христианский, другой мусульманин. Они могут между собой говорить, между прочим, очень долго, хоть 2 суток. Никому из них не придет в голову убить один другого, правда? Зато вот невежественного крестьянина, это все равно, где он находится, где-нибудь в Аравии или у нас там в Рязани. Вот убедить можно во чем угодно. Так что невежество, мне кажется, самое главное зло. Но вот что непонятно. В общем-то, в этом таком состоянии они находились довольно долго. Вот почему именно вот этот процесс начался несколько лет назад? Вот хорошо бы это понять. Спасибо.
Перед тем, как попробуем пофантазировать на этот вопрос, почему несколько лет назад, хотя, думаю, начался-то не несколько лет назад. Да, исламская революция, это 70... Не помню, к сожалению, к стыду.
Исламская революция,
да,
в Иране?
Да.
79-й год.
79-й год, да. То есть уж как минимум не 5 лет назад. А вот по поводу невежества, спор тут не получится. Конечно, невежество. Но дальше вопрос в том, простите, что культивирует, что на практике культивирует та или иная религия, да, приверженцы той или иной религии. У меня есть сильное подозрение, что невежество, сегодняшние имамы, невежество в том смысле, в котором говорил наш радиослушатель, в котором понимаю, надеюсь, и я, культивируется вполне сознательно. Понимаете, вот все эти проблемы, вся эта палестинская автономия, весь этот гнойник, он поддерживается вполне сознательно. Когда у рождающихся мальчиков в большом количестве, у них нет никакого другого жизненного пути, нет никакой возможности. Более того, есть просто данные о том, что не давали получать образование, не давали. Человека просто физически не выпускали. У человека один путь к автомату Калашникова, к поясу Шахида, и один способ заработка денег. Да, 30 тысяч стоит шахид. Известны расценки. Да? И когда дети становятся при уровне жизни меньше доллара в день, значит, когда дети становятся просто, так сказать, шахид становится очень не просто выгодным, а одним из немногих возможных бизнесов. Куда податься этому бедному крестьянину, да? Как было сказано в Станфе. Так вот, невежество это, я абсолютно в этом убежден, культивируется вполне сознательно. Хотя, увы, все не так просто, и мы помним, что те ребята, которые потом направили самолеты в башни торгового центра в Америке, они жили в Гамбурге, они посещали, да, они ходили в интернет, учились в университетах, посещали там дискотеки и так далее, вели вполне себе западный, имели возможность. Так что, к сожалению, все еще печальнее.
Кровожадность, она вообще культивируется высшими иерархами ислама. Например, в Афганистане вот 3 года там назад приговорили 2 журналистов к смертной казни за то, что они покритиковали ислам. И в Пакистане тоже так же было до этого. И вот это полное неприятие критики, это, собственно говоря, тоже форма невежества, я считаю.
Ну, разумеется. Вот просто так сложилось у человечества, да, что те религии, которые были чуть раньше и чуть впереди, успели до того, как человечество накопило средства для самоуничтожения, успели адаптироваться. То, что делала Римская католическая церковь, тоже как не сахар, да? И там хватало и журналистов, и астрономов, и философов, и кого угодно сожженных. Но все-таки это, при всем всех ужасах, все-таки это не грозило просто уничтожением всего человечества.
Я напомню, что у нас в гостях востоковед, переводчик Корана, писатель, автор книг по истории Ближнего и Среднего Востока Алим Гафуров. И на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу Виктора Шендеровича «Все свободны». Наш слушатель по имени Виктор спрашивает, как переводится название группировок «Хизбаллах» и «Хамас».
«Хизбаллах» — это партия Аллаха. А «Хамас» — это аббревиатура. Я только это не помню, из каких слов. Это аббревиатура, я сейчас, дай бог памяти, знал. Вот я... Это аббревиатура, понятно, во всяком случае.
Ожидает ли ваш гость, что интерес к исламу и его влияние на европейском континенте будет расти в той мере, как и прирост мусульманского населения? Числа выходцев из мусульманских стран вообще, Борис спрашивает.
Вообще, я думаю, что будет расти. Расти постепенно, вот если так продолжаться, то Европа станет мусульманской.
Вот это совершенно поразительная вещь. Это совершенно поразительная вещь, о которой вот, уже это сформулировано совершенно, на мой взгляд, замечательно. Вот Каспаров в одной своей статье написал о том, что их главное оружие — это наши ценности. Это наши ценности. Они... Вот Ахмадинежад Махмуд, президент Ирана, тут сегодня сообщение было, открыл личный сайт в интернете. Понимаете? Значит, придумать интернет эти люди, конечно, не могут. Как они не могут придумать самолет, не могут придумать небоскреб. Да? Да. Они не могут этого придумать, но воспользоваться могут. И это касается не только науки и техники, это касается и политической культуры. Да, вот после 2001 года показывали этот, значит, шейх, живущий в Лондоне, издающий совершенно чудовищную газету, да, ну, так сказать, газету, по сравнению с которой там наши все лучших погромных времен, там, пульс Тушина такой, да, исламский. Такой исламский пульс Тушина, если кто-то помнит такую газетку, да. Человек живет себе в Лондоне, да, службы, газета издается. Ничего сделать нельзя, он гражданин Великобритании. И чтобы что-то с ним сделать, вот 1000 адвокатов, да, сделать ничего невозможно с этим человеком. У полиции нет там закона. Нельзя просто по понятиям наехать, растопырив пальцы. Это Англия. Да? В Израиле несчастные, пойманные с поличным там террористы, отсиживающие сроки, да, получают на завтрак, кто-то изучил интернет, 9% творог. Да? А когда кому-то из них какое-то такое питание соответствующее, и когда кого-то из них там в какой-то момент нормы питания исламские были нарушены, то был адвокат и суд, и разбирательство, и штраф тому, человеку, который пеницитарный, за пеницитарную систему ответил, он нарушает его права, понимаете? А он имеет право там, после взрыва автобуса, он имеет право на 9% творог и адвоката. Они этим пользуются. И здесь поразительно тонкий момент, здесь самый тонкий момент, в связи с которым я уже не первый раз вспоминаю эту династию Минь, притчу китайскую о людях-обезьянах, сидящих в одной клетке, ключ в руке у обезьяны. Человек может обхитрить обезьяну и отобрать у нее ключ, но как только он берет ключ в руку, он становится тоже обезьяной. Они не могут выйти из этой клетки. Это поразительная метафора, которая страшным образом сейчас аукается. Потому что как только мы начнем себя, люди, причисляющиеся к западной цивилизации, верующие, неверующие, это уже не так важно. Если мы начнем себя вести так, как ведут себя они, то можно сказать, что они победили. Потому что они свои ценности навязали нам. Значит, мы тоже будем делить на верных и неверных, да?
Да.
Взрывать автобусы, да? Что мы еще должны сделать? А мы должны попытаться их победить, исходя из наших ценностей. При том, что у нас в руках нет их оружия, а у них в руках есть наше оружие. Вот в чем, мне кажется, драматизм положения.
Звонок Татьяны из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, как я согласна с каждым высказыванием господина Шендеровича. Хочу сказать, что у вас очень всегда интересные темы.
Спасибо. Это на сегодняшняя тема, к сожалению, даже... Я бы предпочел, чтобы она была менее интересной.
Понимаю. Вы знаете, я в двух словах. Я коренная москвичка. Во мне течет мусульманская кровь. Я очень любила восточную музыку раньше, красивый язык фарси. Но вот после 11 сентября 2001 года, когда погибли простые люди, так же, как и в других странах тоже погибали простые люди, вы знаете, я просто ненавижу исламистов и, извините меня, даже мусульман. Они возомнили себя карателями от имени Аллаха. И, конечно же, они живут понятиями средневековыми. Ну, что я хочу сказать, что, ну, вот хорошо, вот я их ненавижу, но ведь я же ничего плохого им не делаю. Если бы они так же вот ненавидели Америку, ненавидели Запад, ну, просто ненавидели и жили бы по-своему, как они хотят жить. Понимаете? Ну, ведь им же нужно обязательно, пользуясь благами вот этой цивилизации западной, им нужно ее уничтожать. И кричать везде об уничтожении вот этих неверных. Ну, что я хочу сказать. У меня это выражается, понимаете, мне совершенно не жалко, вот когда у них землетрясения, где-то там какие-то либо еще катаклизмы, совершенно никакой жалости я не испытываю.
Да, ваша нелюбовь зашла, так сказать, довольно кардинальной формы приняла. Я бы хотел, не будучи мусульманином, немножечко вступиться. Вы очень... Там была забавная оговорка у вас. Вы сказали, что в вас течет мусульманская кровь. Вот это очень интересная оговорка, очень показательная. Нет никакой мусульманской крови. Есть нации, традиционно предрасположенные, да? Это вера. Вера, которую исповедуют одни, не исповедуют другие. И здесь вот вы, то, о чем вы сказали, из того, что вы сказали, так сказать, довольно, повторяю, с моей точки зрения, крайнем выходе из ситуации, которую вы там предложили, то есть, которую вы испытываете. Но очень важная вещь, что вы их ненавидите, вы имеете право, каждый человек имеет право на любовь и ненависть, да, но вы, сидя у себя дома, ненавидите, вы не, как и я, да, нету этого мессианского позыва перестроить весь мир по своим лекалам. Вот ислам находится сейчас в той фазе, не случайно мы упоминали крестоносцев, да, находится в той фазе, когда необходимо, есть потребность завоевать мир. И вот это, конечно, чрезвычайно опасно, когда завоеванием мира занимаются, в общем, люди, находящиеся на уровне тех самых крестоносцев, да, прошедшие 6 веков ничего в мозгах не прибавили, прибавить-то не могли.
Александр из Санкт-Петербурга на линии эфира. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Селинский, Санкт-Петербург. Да. В отличие от предыдущей невежественной москвички, которая вам
давайте,
позвонила.
Давайте не ругаться.
А я не ругаюсь, это комплимент.
Да.
Я питерец коренной. Мне 38 лет, я пацифист по духу,
так.
В меру демократ, нерелигиозен и, соответственно, неверующий. Mm-hmm. Вот. Салам алейкум, Алим Гафурович.
Салам алейкум.
Скажи, вы ведь таджик по происхождению, да?
Да.
Ага. Как вы пришли к религии? Это первый вопрос мой. Это через коммунизм или что-нибудь еще, или просто были ортодоксальным, не принимали это? И второй момент. Скажите, пожалуйста, в средние века знаменитый Ибн Сина, который, я забыл, твой уроженец Самарканда или Бухары, знаменитый врач.
Бухары.
Вот. Как, он был верующим человеком или все-таки он это преодолел в своей жизни?
Он скорее преодолел. И началось на него гонение, так он уходил из одного города в другой и только спасся у буидов, которые не очень были такими религиозными. Вот там он нашел пристанище. А так везде его гоняли эти религиозные деятели.
То есть не давали патента на врачебную деятельность.
Вот.
А как вы пришли, был вопрос.
Я, собственно говоря, я до этого, у меня был какой-то пиетет к исламу, и я взялся за перевод Корана. Но когда я перевел Коран и несколько раз пришлось прочесть корректуру, то у меня и после этого 11 сентября у меня совершенно все, весь этот вот любовь, вся любовь пропала к исламу, и теперь у меня вот критическое отношение.
Ну, в общем, это и есть то, с чего мы начали нашу программу. Значит, вот есть Алим Гафурович Гафуров, переводивший Коран, популяризировавший Коран. Значит, нынешняя практика ислама вас вывела из числа людей, симпатизирующих ислам.
Да.
Я глупо с Радио Свобода обращаться там к аятолам. Но тем не менее, совершенно очевиден путь, которым они идут. Все более или менее цивилизованные люди, все люди, вне зависимости от принадлежности к той или другой религии, да, все люди, исповедующие то, что мы называем там, общечеловеческими ценностями, да, все эти люди будут отторгнуты от ислама как религии. Это значит, что ислам по этой практике, да, будет как магнитом притягивать, по-русски говоря, невежественных бандитов. Да? И никакого Авиценны не предвидится, потому что Авиценну забьют, значит, разорвут на части они сами, если среди них появится.
Есть одно уточнение. Вот меня очень беспокоит то, что в ислам переходят мыслящие люди, образованные люди, даже православные священники, окончившие академии. Даже, оказывается, еще и один кардинал перешел где-то в Африке в ислам. Вот это удивительное явление.
Знаете, вот это... оно мне кажется не очень удивительным. Оно тревожное, но оно не очень удивительное. Дело в том, что остальные доминирующие религии сейчас проходят такую консервативную фазу, как бы, да, консервативную, законсервированную, да, там меньше течет горячей крови, там меньше вера, потому что те люди, которые невежественные, чудовищные, да, они вполне искренни. И искренность господина Ахмадинежада, да, подозреваю, что она на пару градусов...
Но она кровожадная.
Она абсолютно чудовищная. Я тут не адвокат. Но его искренность на пару градусов, температура этой искренности, выше, подозреваю, чем средняя температура по Ватикану. Понимаете? В аналогичном случае. И туда идут люди невежественные, но абсолютно искренние. И люди из других религий, я подозреваю, которых не устраивает равнодушие, Они ищут приложение темперамента и находят его, конечно, в сегодняшнем исламе, безусловно.
Звонок Алексею из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Коран – это изложение государственного устройства, общественного устройства, семейного устройства, объединенного на основе веры в Аллаха. В Коране, если бы вы с ним ознакомились, очень почтительно отзывается о пророках других религий. Там есть Авраам, там есть Моисей, там есть Иисус Христос, там есть Магомед и прочие. Но в Коране записано черным по белому, что неверные, а под неверными рассматриваются иудеи, латиняне и христиане, нарушили заветы своих богов, своих пророков, которых Коран уважает.
Понятно. Мы, к сожалению, у нас просто осталось полминуты буквально до конца. С этого мы и начали сегодняшнюю программу о том, что Алим Гафурович сказал о том, что первоначально, да, все люди Писания считались своими, но религия каким-то образом развивается, всякая практика ее развивается. Эта религия развилась на сегодняшний день таким образом. Пожелаем и ей, у нас 20 секунд до конца эфира, пожелаем и ей, и нам, чтобы ее развитие попробовало пойти в какую-то другую сторону. В противном случае все остальное человечество просто будет вынуждено с ним бороться. Спасибо, Алим Гафурович, за то, что приняли участие в нашей программе. Это была программа «Все свободны».
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». Сразу после выпуска новостей передача «Короткие истории о любви». Ее герои Даниил Хармс и его вторая жена Марина Дурново, урожденная Малич. Затем передача «Новейшая музыкальная история», посвященная творчеству Марка Нопфлера и группы «Dire Straits». Во второй половине часа программа Александра Генниса «Колобок», ее тема «Археология кухни». Ну а в конце часа программа «События недели. Особый взгляд». События недели прокомментирует социолог Леонид Седов. На волнах Радио Свобода вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Алимом Гафуровым была Вероника Баде, продюсер программы Наталья Гуреева. Всем спасибо, все свободны.
Сокрушить Хезболлах – это вам не пиццу заказать. На это нужно время.
К вопросу нераспространения эти санкции не имеют ни малейшего отношения.
Он 3.5 часа заставлял Андрея сидеть на корточках, а после этого 2 раза ударил его по ногам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не привыкли, чтобы лидер кубинской революции болел. Он этого никогда не делал, но он имеет на это право.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.